Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы вновь приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа «Открою чтение» и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы, 30-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем нашу программу продолжит запись из личных архивов инокини Ольги Гобзевой. Это будет ее беседа о Рождестве Христовом с Николаем Николаевичем Лисовым, философом, историком церкви, писателем, автором телевизионных фильмов, членом Императорского православного палестинского общества, доктором исторических и кандидатом философских наук. Напомню, что Николай Николаевич Лисовой отошел ко Господу 7 января 2019 года. И сегодня у нас будет такая редкая, уникальная возможность вновь услышать его голос, оценить уровень его потрясающей эрудиции и помолиться о его упокоении.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». На виноградаре сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого Его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но, с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает Его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на Его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божьей приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях. не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. Камень, который отвергли строители, говорит Христос, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит. Он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Известный философ и историк церкви, писатель, публицист, член Императорского православного палестинского общества, доктор исторических и кандидат философских наук Николай Николаевич Лисовой хорошо известен нашим слушателям. Вот уже 3 года его нет с нами, а сегодня в нашем эфире вновь прозвучит голос этого замечательного ученого, христианина. Время от времени в нашем эфире звучат беседы инокини Ольги Гобзевой с Николаем Николаевичем Лисовым из личного архива матушки Ольги. И вот сегодня мы предлагаем вам одну из этих бесед, посвященную Рождеству Христову.
Вот, дорогие друзья, поздравляем вас с Николаем Николаевичем, с Рождеством Христовым, с праздниками грядущими и вообще замечательным началом нашего года. Сегодня, прежде чем мы поговорим о Рождестве, конечно, Но, Николай Николаевич, позвольте, у нас в студии Николай Николаевич Лесовой, позвольте мне прочитать одно стихотворение ваше, которое вот как бы для меня остается некоторой тайной. Оно посвящено Рождеству, но вот оно так звучит. Можно?
Да, конечно.
Называется «Вифлеем». Старый мастер написал картину. Странной думой, морща ясный лоб, матерь новорожденному сыну нашивала крестики на гроб. Нашивала крестики и пела ту, что колыбельной быть могла, и по шелку белому скрипела с ниткою багряную игла. И веселой песни не расслышав, за кружащим в небе вороньем ангелы, притихшие на крышах, плакали в полголоса о нем. А внизу, не плача, не надеясь, недоступный жалоб и похвал, в яслях новорожденный младенец нитями багряными играл. Вот такое стихотворение, по-моему, вы его давным-давно еще, вот первый был вечер, посвященный Рождеству Христову, который благословил и вел владыка Петерим, это было его инициативой, по-моему, там я первый раз услышала это стихотворение.
Да, это стихотворение 84-го или 85-го года.
И вы знаете, вот это вот ощущение предчувствия, я еще вспоминаю, что особенно в Евангелии от Луки, там каждый раз пишется, что Богородица складывала это в своем сердце.
Да-да-да.
Вот это вот, вот это складывание, какое-то тихое складывание в своем сердце, меня всегда вот как-то очень волнует. И вот это вот все вместе у меня вызвало такой вопрос. Вот что такое предчувствие? И какого рода бывает предчувствие? Это каждому ведь свойственно. Мы все что-то предчувствуем. Но вот предчувствие Богородицы – это нечто иное.
Да, конечно, мы, так сказать, тут касаемся очень тонкой, очень таинственной стороны. Дело в том, что одно дело предчувствие – у каждого человека свои индивидуальные, свои субъективные предчувствия и даже предузнавания и предсказания наши вот какие-то есть. Другое дело, конечно, когда речь идет о том, что мы сейчас знаем, мы уже 2000 лет знаем, что весь Ветхий Завет – это пророчество только о пришествии Спасителя и о Его Новом Завете. Поэтому на самом деле вот с этой точки зрения предчувствием Христа, предчувствием пришествия Сына Божия была вся предыдущая история. Не только история Откровения, но и вся история человечества. Мы ведь с вами когда-то говорили, что не только, вот строго говоря, в рамках Священного Писания, что мы знаем, что и псалмы Давида, и книги великих пророков, и Иеремия, и Иезекииль, и Исаия, и малые пророки, и которые и точно Вифлеем указывают как место рождения Спасителя и так далее. Все это, так сказать, как бы предсказание о Христе. Но ведь помимо этого еще были и другие предощущения, даже вне, собственно, библейской традиции. Вот это вот более интересно и более, так сказать, как бы в чем-то, может быть, даже и более странно. Ну, достаточно сказать, что, например, мы как-то уже упоминали с вами, что ведь прежде чем родился Спаситель, предсказания, предвидения, предчувствия о нем были во всем окружающем мире. Прежде всего, в самой Римской империи. Даже более того, странно сказать, но как бы Римская империя не только ощущала по-своему наступление этой новой эры, но она и есть предощущение, одно из воплощений этой новой эры. Сама империя возникла буквально, так сказать, скажем, за сколько там, за 20 с чем-то лет до Рождества Христова. И император Август назван императором, и по всей империи посвятительные надписи ему. Причем, обратите внимание, а какие именно надписи? Отождествляли его именно с пришедшим в мир Сыном Божиим. Вот ведь как, самого вот это вот поклонение императору, с которым потом мы будем, так сказать, как бы немножко посмеиваться, говорить, вот какие вот были римляне, вот они заставляли своему императору поклоняться. А на самом деле они поклонялись ему не просто так, а с того момента, когда в ночь с 31 мая на 1 июня 17 года до Рождества Христова, мы даже точно знаем, когда это, были совершены храмовые торжества на Капитолийском холме по поводу наступления нового века, нашей эры. Они тоже как бы отпраздновали новую эру. Ну, совпадают плюс-минус несколько лет буквально. За 17 лет, скажем там, до нашей надписи. Или, например, «Бог послал нам Спасителя», говорилось в одном из культовых надписей, посвященных именно кесарю Августу. И даже более того, вот это очень мне понравилось, «Ныне Евангелие», то есть «Благая весть о Рождестве Бога исполнилась». Это не о Христе, это об императоре. Вот империя появилась. Вот что это такое? Вот для меня вот это еще более загадочно. Вот как, в общем-то, так сказать, как бы в разных, как бы в разных секторах откровения Божия, в разных секторах воплощения на земле воли Божией. А что такое империя? Империя есть государственная форма государственного служения Богу. Вот такая вот. Она всегда сакральна. Это всегда есть сакральное служение. А вот пройдет еще 9 лет. Это было до Рождества Христова. Вот родился Христос. А вот в 9 году нашей Христовой эры германцы под командованием молодого 20-летнего вождя Армения своего, 20 лет ему было, как у нас потом будет Александру Невскому столько. И он одержал знаменитую победу, разгромил римлян в Тевтобургском лесу, битва в Тевтобургском лесу. И, соответственно, время был объявлен траур. А в Германии, соответственно, на протяжении нескольких веков еще будут вспоминать и будут петь их поэтический образ героя, как бы тоже освободителя, и тоже, значит, как бы чуть ли не Сына Божия тоже происходит. Только в своем германском языческом смысле. Потом это будет сливаться с образом солнечного рыцаря Зигфрида знаменитого. И все это происходит тоже. То есть как бы... Вот кто же пришел? Христос в Вифлееме, как вы сейчас вот нам прочитали. Или Август в Риме. Или Зигфрид, или вождь Армении в Тевтобургском лесу. В Германии. Вот они одновременно пришли. Или, вот такая дерзновенная мысль, вот как бы это об одном. Это вообще об одном. Вот это новое дитя от врача млада из нашего песнопения рождественского, это на самом деле по-гречески «пейдион неон», то есть «новое дитя». Не «млада», конечно. «Млада» – это не точный перевод. Старого дитя не бывает. Имеется в виду, что новое дитя, качественно новое. Сын Божий, сын человеческий. Вот в чем имеется в виду. Так вот, это самое от врача «млада», это новое дитя, вот оно в разных традициях явилось. Вот как бы в разных традициях, в разных ликах. Вот Христос. Опять-таки, Христос – это еврейский мессия. Вот в древней библейской традиции это было осмысленно, как предсказанный, вот вы говорите, предчувствие, не просто предчувственный, а предсказанный пророками мессия. Вот он пришел в этой традиции. А греки по-своему, а римляне еще раньше, даже еще раньше, чем Августа, провозгласили спасителем мира, и вот эти вот посвятительные надписи о явлении, о Евангелии спасителя мира, еще раньше поэт Вергилий знаменитый за 40 лет до Рождества Христова, один из друзей, единомышленников того самого императора Августа, писал: «Круг последний настал по вещанию пророчицы Кумской. Сызнова ныне времен зачинается строй величавый. Дева грядет к нам опять, грядет Сатурного царства. Снова с высоких небес посылается новое племя. К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену роду железному род золотой по земле расселится». Вот все есть, как вот в Евангелии, за 100 лет до Евангелия. Кончился круг последний, наступает новая эра, новый строй времени, приходит богиня Дева. Вот Дева появляется, приближается небесное царство, Сатурного царства, как Вергилий говорит, и посылается с небес Сын Божий, новое племя, дитя новое. Вот все здесь, то, что мы называем эра благодати. Вот откуда, вот он откуда. Допустим, скажем, действительно, в рамках ветхозаветного пророческого мировоззрения и практики видения, практики вот этой вот благодатной, благословенной пророческой традиции, вот в рамках этой традиции, скажем, Симеон Богоприимец мог принять на руки младенца и увидеть и услышать в нем, что это пришел Мессия, что это пришел Сын Божий. И Анна пророчица, которая тут рядом с ним, там, и так далее. И, как вы правильно говорите, и Матерь Божья, как Лука говорит, все эти слова слагала в душе своей, в сердце своем. То есть она именно, так сказать, даже она сомневалась по человеческой стороне. Для нее это важно было как подтверждение. Ага, вот Симеон Богоприимец сказал, а вот Анна пророчица что-то сказала, а вот волхвы воспели когда-то там в Вифлееме, на поле под Вифлеемом. Вот. И она все это складывала в сердце своем, как именно новую весть. Ну, они все внутри традиции. А Вергилий, который вообще в Риме, вообще язычник, и вся традиция другая, и по вещанию пророчицы Кумской, Севилла, Кумская Севилла. И более того, я тут недавно как-то по какому-то поводу залез посмотреть картинки, связанные с Рождеством. И великолепные совершенно есть иконы времен Возрождения, то есть 16 века, 15-го, 16 века, где изображается видение императора Августа. Именно где Севилла, я не помню, по-моему, не Кумская, а другая, по-моему, Тибуртинская Севилла, показывает на небо. Изумленный Август смотрит на небо и видит Матерь Божью с младенцем. Вот натурально нашу Матерь Божью с младенцем. То есть на самом деле действительно даже и в Риме эта традиция восприятия была. То есть не просто, что, вот, скажем, случайным образом совпала поэтика, просто поэтические средства в одной из эклоги эклога Вергилия и в Евангелии. Нет, оказывается, глубже. Оказывается, действительно, Август, согласно традиции, это тоже традиция, Август, соответственно, как бы видел, ему было это видение девы с младенцем. Это не только угадывание, что случайно совпало в том и другом видеоряде, скажем так. Нет, это одно и то же. Вот как интересно. И с этой точки зрения, конечно, даже иногда меня удивляют какие-то вещи и больше. Меня удивляют, не то что удивляют, я привык к этому. А на самом деле, вы знаете, вот когда меня когда-то, когда я в институте учился, а я в институте физики учился, и нам говорили, когда рассказывали про квантовую механику, то есть про ту теоретическую основу, с которой вообще можно работать только в ядерной физике, там, в современной и так далее. Вот. И нам наш профессор говорил, помните, что понять квантовой механики нельзя, к ней можно только привыкнуть. Вот понимаете, тут вот как бы привыкаешь. Но привыкать-то привыкаешь, а вот я до сих пор не могу понять, почему действительно все-таки вот именно та традиция, о которой Христос, это Исаия, евангелист Ветхого Завета, как его называют, это псалмопевец Давид, это вся ветхозаветная поэтическая и пророческая традиция, и она, ну, образно говоря, именно эта традиция, из которой лучшие представители провидели и прописали наперед Спасителя, и именно эта традиция не принимает Христа. И когда он пришел, они его не увидели. А когда он первое же слово сказал, а они не услышали. А они повели его к скале в Назарете, чтобы сбросить со скалы. Он еще ничего не сказал. Он первый раз открыл вообще Писание в субботу в синагоге и что-то первые слова сказал. И уже сразу побить его камнями, сбросить его со скалы, казнить. Неприятие полное. О чем пророчество? В чем пророчество? Это то, что когда-то наш русский церковный историк и богослов Карташов Антон Владимирович, он по этому поводу однажды сказал, что вот эти вот пророки иудейские, ветхозаветные, это как бы великие слепцы, великие пророки-слепцы. Они пророчествуют, а видеть они могут только в рамках вот этой своей древней ветхозаветной Моисеевой традиции. А для того, чтобы увидеть и услышать по-настоящему и ощутить на ощупь Спасителя, нужно было выходить за рамки этой традиции. И в результате получается, что Вергилий и Август скорее больше готовы к приятию этой новой вести. Греки больше готовы. И мы в результате получили богословие. Вот мы, русские, получили вообще православие из Византии, как бы из, от греческой церкви. Но ведь на самом деле, если вспомнить, то и все богословие у нас на греческом языке. И само слово «Богородица» «феотокос» – это греческое слово. И практически настоящим предчувствием, вот то, о чем мы говорим предчувствием, в известном смысле является и вся древняя языческая религиозная традиция, которая ожидала, чувствовала это. Она готова была к этому. Мы с вами как-то вот в прошлый раз, говоря про Владимира Красного Солнышка, вспоминали, говорили даже о том, что буквально еще за несколько лет, чуть ли не за 5 лет до крещения Руси, еще человеческие жертвоприношения в русской языческой традиции. Да? Но тем не менее, вот именно вот эта вот скорость перехода, вот эта подготовленность, вот это потрясает. Христос, все-таки 30 лет жил среди своих соплеменников и современников. И все-таки 3 года проповедовал среди них. И допроповедовал до того, что его распяли. А потом его ученики, его апостолы и евангелисты, допустим, еще 30 лет положите на это. И апостол Павел придет и будет основатель, придет в смысле как автор. Как автор, как своими посланиями, своими миссионерскими путешествиями, так называемыми, то есть основаниями тех церквей, которые и сейчас. Мы же не и сейчас говорим, что в Антиохии когда-то впервые христиан назвали христианами, не в Иерусалиме, не в Иудее.
Это в нынешней Сирии.
А внешне.
Да.
Вот, понимаете? То есть вот это вот очень интересно, что происходит. Некие явления, которые уготавливают пришествие в мир, они как бы выходят за рамки каких-то конкретных этнических, этнокультурных, этнорелигиозных традиций. Вот нет. Почему-то греки, которые поставили у себя в Афинах храм неведомому Богу, вот им было как бы суждено возвестить Евангелие. И те 4 Евангелия, которые мы чтим и которые мы читаем, и в которых мы читаем в том числе и о Рождестве Христовом, у Луки и у Матфея, они по-гречески написаны. Вот нет, не написано на других языках, вот вы говорите, сейчас святки, вот Рождество, вот прошло Рождество, вот приближается крещение, и мы об этом узнаем из Евангелий на греческом языке. Я ничего не хочу сказать, может быть, когда-то были, некоторые предполагают, некоторые богословы, что... Может быть, Евангелие от Матфея имело когда-то оригинал на древнееврейском. Может быть, но нет. А есть на греческом. Со всеми недостатками, как вообще все-таки авторы Евангелий не слишком хорошо знали, может быть, греческий. Они не были цицеронами, а в римской традиции они не были... Плутархами и так далее. Но они написали. Хоть как-то. Но их формулы мы помним. И они вошли в основу и литургии нашей. И само слово литургия, извините, греческое слово. Вот никуда не денешься. Вот и само Евангелие, греческое слово. И вот это есть. И с этой точки зрения, конечно, очень важно посмотреть. Вот мы говорим... предчувствие или пророчество. Немножко не совсем одно и то же, но тем не менее. Да, конечно, Исаия описывает так называемого отрока Иеговы, имея в виду влекомого на крест, избиваемого Спасителя. И вот этот образ навсегда остался у нас, что Исаия видел этого, именно этого, избитого, поруганного Сына Божия. Видел. Это как бы предвидение за 5 веков или за 6 веков вперед. Но ведь может быть еще страшнее, когда мы сейчас подумаем о том, а мы являемся сбытием каких-то предсказаний. Вот мы сегодня, вот наш 1917 год, 2017 год. Про 2016 можно вспомнить уже тоже, что столетие, когда с ошибкой всего на 1 год, с погрешностью в 1 год, Маяковский сказал в терновом венце революции, грядет 16-й год. Пророчество это было или не пророчество? Или просто видение, или просто провидение, или вообще она уже ломилась и в дверь, и в окно, а просто не все этого видели и не хотели этого видеть. А вот задолго до этого, за 100, ну почти за 100 лет до этих событий, происходят такие, например, вещи, как мы когда-то говорили с вами о Лермонтове. И 17-летний Михаил Юрьевич Лермонтов у себя в доме у бабушки на Молчановке и записывает в 31-м году, в 1831 году, «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен низвергнут и не защитит закон, и станет глад сей бедный край терзать». Вот откуда? Вот что это такое? Только-только что точный год не указан.
Да.
А вы хотите годы? А я вам,
есть и годы.
А я вам и про годы расскажу. Например, в 1906 году в Петербурге вышла книга под довольно странным названием «Бодрствуйте, все гряду скоро». И подзаголовок. Второе пришествие Спасителя в 1932-1933 году. Пророчество и история. Автором этого загадочного предсказания был отставной полковник с голландской фамилией Иван Бейнинген. Это было уже второе издание. Первая книжка вышла в 1903 году, она называлась немножко по-другому, на нее даже молодой Блок рецензию написал. Ему это вдруг, его тоже поразило в свое время. Но вот теперь, что дадут нам будущие даты, задавался автор. И отвечал, ну, по мере своих сил и разумения. Объяснить будущие даты 1915, 1917, 1923 и 1933 уже теперь преждевременно. Одно ясно, писал он, 1933 год должен быть пределом исторических событий, предсказанных пророком Даниилом. Ну, он так, так сказать, немножко рационалистически выстроил такой параллелограмм сил и, значит, строит от предсказания Даниила и к соответствующей дате 20 века. Ну, и что происходит? Я ничего не могу сказать. Когда полковник пишет, на всем земном шаре произойдет всеобщая небывалая революция. Клерикальная и правительственная партии при первом стремительном натиске революционеров погибнут. Грубая масса продолжит после этого борьбу против своих же и исполнит таким образом судебный приговор над собой, начиная с 22-23 до 32-33 года. Ну, конечно, когда я первый раз это прочитал, но единственное, что вспоминаешь, что в 33-м году Гитлер пришел к власти. 15-й и 17-й год он имел в виду, конечно, и нашу революцию 17-го года, и декларацию Бальфура, идею о воссоздании государства Израиль. И это у него впрямую говорится. То есть у него все время построено все, это самое начало. Я же говорю, первое издание 1903 год. И у него все построено, весь разговор, на предсказаниях о революции, о создании государства Израиль и о мировой войне. Все совпало.
Да.
Плюс-минус. 22-й год создания СССР, 33-й год приход Гитлера к власти вообще, 17-й год, сами мы знаем, что революция. Такое произошло и так далее. Чувствуете, да? Мы с вами говорили о том, что а вдруг где-то отголоском Тевтобургский лес отозвался. Да? И вот отозвался в Иерусалиме. В 1909 году была издана брошюра нашего русского, малообразованного мистика Кучурина с не менее таким вот витиеватым немножко названием «Царство Антихриста утверждается на земле в 1931 году». Это название книги. вот за мистическим маревом, как будто, и у Ван Бейнингена в Петербурге, и у нашего паломника Кучурина в Иерусалиме вдруг проступают какие-то реалии и Великой Октябрьской, и Великой Отечественной, и приход Гитлера, и приход Муссолини, и Ленин, и Сталин. Есть, однако, и точно предсказана всеобщая небывалая революция, и мировая война, способная унести, как он пишет, 2/3 народа населения. Ну, хватил лишку, допустим.
Да, вот. Да.
Но вообще-то сопоставимо. Столько потерь, сколько принесла Вторая мировая война, не было никогда. Это, конечно, не 2/3 апокалиптические, но, тем не менее, это сопоставимо в рамках вот нашего знания истории, истории войн и истории потерь военных. И вот смотрите дальше, что происходит. Происходит, однако, что когда события произошли, и мы тут же забыли, что об их предсказывали.
Угу.
Мы тут же об этом забыли. Это закрылось. То, что в своей книге «Время, мера, миру» Велимир Хлебников высчитал 1917 год. Он, у него тоже свои формулы были, и он точно назвал именно это 1917. Ну, упомянутый Маяковский в 16-м видел в терновом венце революции 16-й год. Ван Бейнинген, о котором я сказал. Какой-нибудь Кучурин где-то там полубезумный в Иерусалиме какую-то книжечку издает мистическую об этом. И вот это настало. И мы не думали о том, что кто-то еще вчера, или 10 лет назад, или 15 лет назад это предвидел. Вот и все, и время прошло. И вот с этой точки зрения очень любопытно. А предсказанием чего являемся сегодня мы с вами? Вот если 100 лет назад Ван Бейнинген и Блок, и Брюсов, который... грядущие гунны там и так далее, предсказывают, предвидят там и так далее. И мы знаем теперь, что они предвидели и что они накликали на Русь. А что мы накликиваем? И о чем мы предсказываем? Я не имею в виду, вот скажем конкретно, нас с вами, что мы вот сидим тут у микрофонов там и так далее, накликиваем. Я имею в виду вот в целом. Конечно, на самом деле, вот у меня когда-то, вот 15 лет назад, когда начинался новый век и новое тысячелетие, да. И у меня спрашивали, вот как вот примерно, что вы можете сказать?
Что вы видите?
Да. Что вы видите? А я не стал говорить, что я вижу, и даже не дерзнул видеть что-то. Прикрыл так один глаз рукой и сказал, что а давайте посмотрим, как можно было, скажем, 20 век увидеть. И мы открываем начало 20 века. И что происходит? И происходят очень интересные вещи. То есть, например, 1901 год. Кератония епископская и назначение ректором Петербургской духовной академии Сергия Строгородского. Это тот самый судьбоносный Сергий, который будет местоблюститель, заместитель местоблюстителя, патриарх во время войны. Вот почему-то с этого начался век. А дальше, смотрим дальше. В феврале 1901 года Россию всколыхнуло известие об отлучении от церкви Льва Толстого. Вот почему-то, опять-таки, не месяцем раньше, чтобы еще, скажем, это было в другом году, или, наоборот, годик бы еще потерпели. Нет. Вот опять-таки как бы закодировали первый год века, он как бы кодирует, что будет дальше. И вот отлучение Льва Толстого. Ведь вопрос опять-таки конкретно не просто в Льве Толстом, а в том, что имеет или не имеет церковь право сказать свое слово, если кто-то, даже и очень уважаемый человек, из года в год, из десятилетия в десятилетие, против нее говорит.
Да, да.
А она имеет или нет? И она вот терпела, 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 и в первом веке нового века, 20-го, она сказала. Осенью того же 1901 года в Петербурге открываются религиозно-философские собрания. Розанов, Мережковский с одной стороны и богословы с другой стороны. Первая встреча церкви и религиозной интеллигенции, так сказать. Вот. Тоже предопределено на будущее, все это будущее и парижское богословие, и все эти вопросы отношения церкви и общества, о чем нам до сих пор толдычут и твердят. Иногда правильно, иногда неправильно. Но, тем не менее, опять-таки, сказано так впервые и поставлен вопрос: церковь и культура, церковь и общество, тогда. Церковь и государство. Именно опять здесь, в этом же году, в 2001. А смотрим дальше. А в других областях жизни и творчества. А вы знаете, что именно в 1901 году открылся большой зал Московской консерватории? А вы знаете, что одним из первых музыкальных событий в этом большом зале консерватории стало исполнение первой симфонии Скрябина? Новая эра музыки.
Да, другой.
О чем Лядов потом скажет, что после Скрябина мы и Вагнера почувствуем младенцем. Это совсем новое, совсем новое слово в музыке, новая эра открытия. Ну, а еще лучше. А в 1901 году появилась песня никому неизвестного автора, не буду даже ее называть, песня «Бура и его сыновья». Помните, бурская война, англо-бурская война?
Да,
конечно,
да.
Россия была на стороне буров.
Да.
Мы были против Англии за свободу, за буров там и так далее. И вот эта вот шарманка еще потом и в 17-м году, и в гражданскую войну будет играть. Идут на битву сыновья с отцами наравне. Трансваль, Трансваль, страна
да,
моя,
да.
Ты вся горишь в огне.
Да.
901 год. Опять 901 год. Вот никуда не уйдете. А Валерий Брюсов, ну, известный Валерий Брюсов, который потом тех же грядущих гуннов будет заклинать там и так далее. А в 1901 году он написал: «Каменщик, каменщик, фартуке белом, что ты там строишь, кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму». 901 год. Тут все что угодно, вся мистика. И каменщики, масоны строят что-то. И что они строят? Не Россию светлую будущую.
Тюрьму.
Тюрьму они строят.
Да, потрясающе.
Вот знает об этом поэт сам или не знает, о чем он пророчит, я даже тоже не знаю. Ну и, наконец, последнее, чтобы... Вот закрываю вообще свиток предсказаний, потому что в 901 году появилась песня о буревестнике. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Все.
Все предсказано.
Весь 20 век. Весь 20 век.
Даже страшно спросить, а что было в 2001?
Вот, понимаете.
Конец передачи.
Вот вы знаете, нам уже, может быть, слава, может быть, слава Богу, мы сегодня уже не успеем об этом поговорить. Были какие-то предсказания, конечно, были. Не только одни близнецы, издания близнецы,
да.
Знаменитые, которые тоже, в общем, достаточно выразительные. Вот. Ну и всякие другие были. Может быть, как-нибудь мы еще с вами вернемся
к этому.
Но важно одно, что вот такие вот предвидения, мы этим только и живем. А ничего другого и нет. На самом деле, вот весь смысл, духовный смысл истории, духовный смысл размышления об истории, это заключается именно в этом. Сбытием чего стало то или иное событие, мы говорим событие, сбытие, сбылось. Вот кто-то что-то сказал, как вот Евангелие построено, особенно в упомянутом нами Евангелии от Матфея, там постоянно. Как сказано в Писании... Чтобы сбылось сказанное в Писании. То есть, как будто нарочно. Вот Христос идет по улице и повернул за угол. И Матфей тут как тут. А это чтобы сбылось сказанное в Писании. Чувствуете, да?
Да, да.
То есть, действительно, вот такое вот ощущение того, что каждый шаг нового мира, нового человека вот этого, дитя нового, Сына Человеческого, Сына Божия, вот, вот это как будто об этом сказано в Писании. Как будто Писание только для этого и было. А может быть, для этого и было. Я, конечно, понимаю, что там богословы разделяют и пророческие книги, и исторические книги, и поучительные книги. Вот. Все это есть, и поэзия есть, и псалтырь есть, там, и так далее. Но, тем не менее, все-таки вот об этом все время. И, соответственно, когда мы обращаемся к самой истории земной жизни Спасителя, до Голгофы, до страдания Его,
да,
и до воскресения Его, вот, мы тоже знаем, что это предсказание. Это предсказание всего крестного пути Христовой Церкви. Мы говорим, Господь принес на землю новое существование, новое бытие, Церковь. И вот этот путь Церкви, он может осуществляться тоже только на Голгофском пути, к распятию, крестный путь. И та страна, как наша русская земля, которая хочет быть ученицей Христа, как Христос сказал, кто хочет быть учеником? Только тот, который возьмет на себя крест.
Да.
И вот, значит, в этом же как бы закодировано и рассказано на 2000 лет вперед и крестный путь России. И вот если мы это помним, и если об этом будем думать, то тогда, наверное, есть смысл, что мы и дальше будем сами строить свою жизнь и свою историю так, чтобы наше будущее нас не посрамило.
Вы слушали беседу из личного архива инокини Ольги Гобзевой. Прозвучал голос замечательного ученого, мыслителя, публициста Николая Николаевича Лисового. Он отошел ко Господу в рождественскую ночь 3 года тому назад. И я рада, что сегодня мы с вами вновь приобщились к замечательной сокровищнице его знаний. И давайте помолимся о упокоении раба Божия Николая, прощении ему всех согрешений и дарование Царствия Небесного.